Несвоевременные. Глава первая. Четыре несвоевременных являются исключительно воинственными. Они доказывают, что я не был Гансом-мечтателем, что мне доставляет удовольствие владеть шпагой. Может быть, также и то, что у меня рискованно ловкое запястье. Первое нападение, 1873-й, было на немецкую культуру, на которую я уже тогда смотрел сверху вниз с беспощадным презрением. Без смысла, без содержания, без цели. Сплошное общественное мнение. Нет более пагубного недоразумения, чем думать, что большой успех немецкого оружия доказывает что-нибудь в пользу этой культуры или даже в пользу ее победы над Францией. Второе несвоевременное, 1874-й, освещает все опасное, все подтачивающее и отравляющее жизнь в наших приемах научной работы. Жизнь больную от этой обесчеловеченной шестеренки и механизма, от безличности работника, от ложной экономии разделения труда. Утрачивается цель. Культура. Средства, современные научные приемы низводят на уровень варварства. В этом исследовании впервые признается болезнью, типическим признаком упадка историческое чувство, которым гордится этот век. В третьем и четвертом несвоевременном, как указание к высшему пониманию культуры и к восстановлению понятия культура, выставлены два образа суровейшего эгоизма и самодисциплины. Несвоевременные типы par excellence, полные суверенного презрения ко всему, что вокруг них называлось империей, образованием, христианством, Бисмарком, успехом, Шопенгауэр и Вагнер, или, одним словом, Ницше. Глава вторая. Из этих четырех покушений первое имело исключительный успех. Шум, им вызванный, был во всех отношениях великолепен. Я коснулся уязвимого места победоносной нации, что ее победа — не культурное событие, а, возможно, нечто совсем другое. Ответы приходили со всех сторон. И отнюдь не только от старых друзей Давида Штрауса, которого я сделал посмешищем как тип филистера немецкой культуры и сатисфе. Короче, как автора его распивочного Евангелия о старой и новой вере. Слово «филистер культуры» перешло из моей книги в разговорную речь. Эти старые друзья, вюртембержцы и швабы, глубоко уязвленные тем, что я нашел смешным их чудо, их Штрауса, отвечали мне так честно и грубо, как только мог я желать. Прусские возражения были умнее, в них было больше берлинской хмели. Самое неприличное выкинул один лейпцигский листок, обесславленный «Grenzboten». Мне стоило больших усилий удержать возмущенных базельцев от решительных шагов. Безусловно, высказывались за меня лишь несколько старых господ по различным и отчасти необъяснимым основаниям. Между ними был Эвальд из Геттингена, давший понять, что мое нападение оказалось смертельным для Штрауса. Точно так же высказался старый гегельянец Бруно Бауэр, в котором я имел с тех пор одного из самых внимательных моих читателей. Он любил в последние годы своей жизни ссылаться на меня, чтобы намекнуть, например, прусскому историографу господину фон Трейчке, у кого именно мог бы он получить сведения об утраченном им понятии культура. Самое глубокомысленное и самое обстоятельное о моей книге и ее авторе было высказано старым учеником философа Баадера, профессором Гофманом из Вюрцбурга. По моему сочинению, он предвидел для меня великое назначение. вызвать род кризиса и дать наилучшее разрешение проблемы атеизма. Он угадывал во мне самый инстинктивный и самый беспощадный тип атеиста. Атеизм был тем, что привело меня к Шопенгауэру. Лучше всего было выслушано и с наибольшей горечью воспринято. Чрезвычайно сильная и смелая защитительная речь обыкновенно столь мягкого Карла Гиллебранта, этого последнего немецкого гуманиста, умевшего владеть пером. Раньше его статью читали в Augsburger Zeitung, а теперь ее можно прочесть в несколько более осторожной форме в собрании его сочинений. Здесь моя книга представлена как событие, как поворотный пункт, как первое самосознание, как лучшее знамение, как действительное возвращение немецкой серьезности и немецкой страсти в вопросах духа. Гиллебрандт был полон высоких похвал форме сочинения, его зрелому вкусу, его совершенному такту в развлечении личности и вещи. Он отмечал его как лучшее полемическое сочинение, написанное по-немецки. Именно в столь опасном для немцев искусстве, как полемика, которое не следует им рекомендовать. Безусловно, утверждая, даже обостряя то, что я осмелился сказать о порче языка в Германии, теперь они разыгрывают пуристов и не могут уже составить предложение. Высказывая такое же презрение к первым писателям этой нации, он кончил выражением своего удивления моему мужеству, тому высшему мужеству, которое приводит любимцев народа на скамью подсудимых. Последующее влияние этого сочинения совершенно неоценимо в моей жизни. Никто с тех пор не спорил со мною. Теперь все молчат обо мне. Со мною обходятся в Германии с угрюмой осторожностью. В течение целых лет я пользовался безусловной свободой слова, для которой ни у кого, меньше всего в империи, нет достаточно свободной руки. Мой рай покоится под сенью моего меча. В сущности, я применил правило Стендаля. Он советует ознаменовать свое вступление в общество дуэлью. И какого я выбрал себе противника? Первого немецкого вольнодумца. На деле этим был впервые выражен совсем новый род свободомыслия. До сих пор нет для меня ничего более чуждого и менее родственного, чем вся европейская и американская «Спеси либре пенсер». С ними, как с неисправимыми тупицами и шутами современных идей, нахожусь я даже в более глубоком разногласии, чем с кем-либо из их противников. Они тоже хотят по-своему улучшить человечество, по собственному образцу. Они вели бы непримиримую войну против всего, в чем выражается мое «я», чего я хочу, если предположить, что они это поняли бы. Они еще верят совокупно в идеал. Я первый имморалист. Глава третья. Я не хотел бы утверждать, что отмеченные именами Шопенгауэра и Вагнера несвоевременные могут особенно служить к уяснению или хотя бы только к психологической постановке вопроса об обоих случаях, исключая по справедливости частности. Так, например, с глубокой уверенностью инстинктом здесь обозначен главный элемент в натуре Вагнера – дарование актера, извлекающее из своих средств и намерений свои собственные следствия. В сущности, вовсе не психологией хотел я заниматься в этих сочинениях. Несравнимая ни с чем проблема воспитания, новое понятие самодисциплины, самозащиты до жестокости, путь к величию и всемирно-историческим задачам еще требовали своего первого выражения. В общем, я притянул за волосы два знаменитых и еще вовсе не установленных типа, как притягивают за волосы всякую случайность, дабы выразить нечто, дабы располагать несколькими лишними формулами, знаками и средствами выражения. это отмечено напоследок с особой тревожной прозорливостью на странице 353-го несвоевременного. Так Платон пользовался Сократом как семиотикой для Платона. Теперь, когда из некоторого отдаления я оглядываюсь на те состояния, свидетельством которых являются эти сочинения, я не стану отрицать, что в сущности они говорят исключительно обо мне. Сочинение «Вагнер в Байрейте» есть видение моего будущего. Напротив, в Шопенгауэре, как воспитателе, вписана моя внутренняя история, мое становление, прежде всего мой обет. То, чем являюсь я теперь, то, где нахожусь я теперь, на высоте, где я говорю уже не словами, а молниями. О, как далек я был тогда еще от этого! Но я видел землю. Я ни на одно мгновение не обманулся в пути, в море, в опасности и успехе. Этот великий покой в обещании, этот счастливый взгляд в будущее, которое не должно остаться только обещанием. Здесь каждое слово пережито, глубоко, интимно. Нет недостатка в самом болезненном чувстве. Есть слова прямо кровоточащие. Но ветер великой свободы проносится надо всем. Сама рана не действует как возражение. О том, как понимаю я философа, как страшное взрывчатое вещество, перед которым все пребывает в опасности, как отделяю я свое понятие философа на целые мили от такого понятия о нем, которое включает в себя даже какого-нибудь Канта, не говоря уже об академических жвачных животных и прочих профессорах философии, на этот счет дает мое сочинение бесценный урок. Даже если в сущности речь здесь идет не о Шопенгауэре как воспитателе, а о его противоположности, Ницше как воспитателе. Если принять во внимание, что моим ремеслом было тогда ремесло ученого, и что я, пожалуй, хорошо понимал свое ремесло, то представится не лишенный значения суровый образец психологии ученого, внезапно выдвинутый в этом сочинении. Он выражает чувство дистанции, глубокую уверенность в том, что может быть у меня задачей, что только средством, отдыхом и побочным делом. Моя мудрость выражается в том, чтобы быть многим и многосущим для умения стать единым. Для умения прийти к единому. Я должен был еще некоторое время оставаться ученым.